Давным-давно, когда после долгих войн и тяжелых княжеских ссор столицей Руси Москва стала, сел на престол царь Иван, которого за жестокость народ грозным прозвал. Но не о нем речь пойдет, а о простом русском человеке Егоре Мастере. В стороне от Москвы, на берегу речки Веселки, деревенька стояла. Чистенькая такая, нарядная, дворики называлась. Здесь и родился Егорка. Странный был мальчонка. Ляжет, бывало, в высокую траву и глядит на цветы неотрывно.
Аль занемок, Егорка, с самого утра лежишь, не шевелишься.
Я, матушка, слушаю, как сок по травам бегает.
Неужто слышно?
Спросит мать ласково, посмотрит на него задумчиво и отойдет тихонько. А еще любил Егорка рано утром, когда звезды светлеют, и слышно, как в саду яблоки в траву падают, птиц будить. Выйдет в огород и в свою дудочку тихонько так фьють-фьють, а в ответ ему первая печушка чиу, а за ней другая, третья, и весь сад запел, ожил.
Расчирикался воробей, без тебя, что ли, птицы не проснутся?
Кряхтит бабушка Акулина на лавке. Отец Егорки крестьянствовал, а для удовольствия своего звонарил. Знатный звонарь был, такие переливчатые звоны на пяти колоколах игрывал. Заслушаешься. Звон тот в самое сердце радостью входил, и душа добрела. В Москву на главную звонницу его сманивали, большие деньги сулили. Отказался.
Умение мое деревня родная породила, для нее и стараться буду.
Но вот однажды, в конце лета, когда хлеба поспели, прибегает на рассвете из ночного Егорка, как снег белый, дрожит.
Тятенька, проснись, беда!
Что, Егорка, коня украли?
Конница вражья на нас скачет, близко совсем.
Услыхал звонарь такое дело, как был в исподней рубахе, так и побежал на звонницу народ поднимать. Успел только крикнуть, чтоб Егорка с матерью да бабкой Акулиной в подпол спрятались. Взлетел птицы на колокольню. Ах, мать честная, враг окаянный, вот уж, рукой подать! Тучи черный несется, земля от тяжести прогибается. Ахнул звонарь в самый большой тревожный колокол. Вставайте, люди добрые! Беда страшная, кровавая рядом! Да поздно было. Смерчем ворвалась конница в деревню. Кто схорониться успел, тот уцелел. А так всех ироды порубили, да конями своими косматыми потоптали. Мать не выдержала, с Егоркой на околицу выбежала. Как там ее родимый на колокольне, жив ли? Тут на нее и налетел вражина оскаленный. Только успела толкнуть Егорку в лопухи, да перед ним стать, как рассек ее зверюга саблей своей кривой. А когда дикая орда на храпящих конях со свистом и криками в степи мчалась, побежал Егорка, чуть живой от ужаса, по кровавой улице, вдоль жарко горящих изб колокольни. А под ней тятька его на земле мертвый лежит, а в горле по самые перья стрела каленная. Так вот и стал Егорка сиротой. Эх, сколько на Руси сирот было, сколько добрых людей погублено. Как только земля наша кровью не захлебнулась, черным дымом не изошла, от всей деревни одни печи с трубами остались, все сгорело. Собрали оставшиеся мужики да деды уцелевшие бревна, сложили кое-какие избы. Бревна-то от пожара почернели, избы вроде черных грачей на земле сидят. И стала деревенька черными двориками называться, а речка Веселка — Горюнкой. Мутной водой потекли для Егорки безрадостные сиротские дни. Сильно тосковал малец по своим родителям, как старичок стал. Молчит все, думает или плачет ночью на печке. Бабушка его, Акулина, помирать было собралась, да повременить решила. Как же внучка одного в таком виде оставить можно? Зима в этом году лютая была, голодная. Кочевники-то весь хлеб на корню пожгли. Корой древесной да капустой кислой питались. Еле ноги таскали. Одна радость у Егорки с бабушкой была. Белая курочка каким-то чудом от набега уцелела. Худющая такая, но бойкая. Неслась даже иногда. Как зима не лютовала, а все ее весна одолела. Слезы лить заставила. Потекли эти слезы ручьями, омыли сожженную землю. Вздохнула земля, задышала теплым паром. Весна пришла, а с ней и праздник весенний — Пасха. Весна пришла, а Егорке с бабушкой легче не стало. Лошадь с коровой басурмане в степь за собой угнали. Ни землю вспахать, ни молока попить. Совсем отощал Егорка, на солнышке просвечивает. Ну, народ и решил его пастушком поставить, чтоб вовсе малец не пропал. Собрали скотину со всей деревни, лошадь с жеребенком, две козы да корова, вот и все стадо. Вот раз пришли они всей компанией на берег речки Горюнки. Корова с козами траву молодую приняли щипать, а лошадь с жеребеночком в воду по грудь зашли, пьют. Жеребенок к матери жмется, как дитя малое, а та его мокрой мордой по спине поглаживает, чтоб не робел. Туман над рекою белый-белый, то совсем их заволочет, то хвост один оставит, а то и вовсе вдруг одна лошадь с двумя головами стоит, большой и маленькой. Глядел на них Егорка, глядел и не заметил, как задремал. И видит он, выплывает тихо из тумана узкая ладья. Борта резные, нос двумя головами лошадиными украшен, а посередке женщина в длинном белом сарафане стоит и улыбается печально так. Смотрит Егорка пристально, никак не поймет, кто это. злодья в тумане. Очнулся Егорка, лицо от слез мокрое.
Матушка, ведь это ты была.
На память о том сне несколько дней подряд, не разгибаясь, вырезал Егорка из березового поленца волшебную ладью с двумя лошадиными головками впереди. Когда середину выдолбил, нарвал хвоща и жесткими его стеблями зачистил все до блеска. А вечером рассказал бабушке Акулине про свой сон и ладью на стол поставил. Бабушка бережно взяла ее в руки, погладила и говорит:
«А ведь у тебя, Егорка, знатный ковшик получился. Как попьешь из него, так и мамку помянешь».
Долго в ту ночь Егорка на лавке ворочался.
«Хорошо бы таких ковшиков всем вырезать, у кого родных порубили».
Так и сделал. Все лето строгал, резал, зачищал. Вот собралась деревня на братчину родных поминать. Пиво всем миром по обычаю сварили. Тут Егорка и поднес всем по ковшику. Мужики одобрительно кряхтят, на чистую работу дивятся. А бабы прижали подарки к груди, ревут, смущенного мастера в русую макушку целуют. Веселее жизнь пошла у Егорки. Дело нужное и полезное появилось. Выучился ложки резать. Маленькие, святым стеблем и росписями веселыми для ребятишек. Большие, с медведем резным для мужиков. Самые большие половники с яркими узорами для хозяек. А на всю семью солоницу с богатой резьбой и откидной крышкой. Соль на Руси уважали, на самое почетное место солоницу ставили. Из других деревень про Егорку прослышали. Приходить стали за его ложками, ковшами и солоницами. Никакой платы он не брал, так отдавал. С каждым годом все больше и больше народу к Егорке приходить стало. Иной раз столько заказчиков набьется, что того и гляди, избушку развалят.
Может, нам новую избу срубить, а, бабушка?
Отчего ж, сруби. Отец твой тоже сам рубил.
Стал Егорка крепкие сосновые бревна припасать, чтоб изба теплая была. Не для лета ведь изба рубится, для зимы. Место на пригорке облюбовал. Одному вовек бы Егорке избу не поставить. Пол деревни помогать пришло. Топоры застучали, полетели веселые стружки, смолой запахло. На глазах изба поднимается. Целый год Егорий избу свою украшал, каждую доску любовно отделывал. Оттого не изба деревенская, а теремок сказочный получился. А гости уж на пороге. Приходят, дивятся. И вот уж у одного новая изба закладывается, у другого. Кто без затей строил, а кто под Егорию узорил. Из черных двориков опять деревня просто двориками стала. Бежит время, и не остановить его. Повзрослел Егорка, жениться решил. Полюбилась ему Марьюшка, деда Афанасия внучка. Пришли Егор с бабушкой Акулиной в дом к ним. Свататься, значит. Кликнул дед Марьюшку.
Пойдешь ли за Егорья внучка?
Вот пустишь, дедушка, пойду.
Ну и славно. А ты, Егор, не везде подарок готовь. Погляжу я, как ты для нее постараешься.
Стал Егорий раздумывать, что бы такое невесте подарить, чтоб красивое было, нужное и при ней завсегда находилось, о нем напоминало. Ничего в голову не идет. Раз как-то пошел он в одну избу, где девушки посиделки устраивали. Сидят девушки по лавкам, пряжу придут, песни поют, хохочут. И Марьюшка здесь же. Сел Егорка в сторонке, глаз отвести от нее не может, работы ее любуется. Так ладно, да спора придет. Никто угнаться не может, хоть и прялка у нее похуже всех была. Скрипучая, шатучая, на сторону валится, того и гляди, рассыплется. Одно слово про бабушкино наследство.
Вот какой подарок-то надо изготовить. И вещь полезная, и при Марьюшке всегда будет.
На другой день пошел в лес липу для прялки рубить. Липа – дерево мягкое, нежное. Что хочешь из нее вырезать можно, не треснет. Да и цветом хороша, золотистая. Вот идет он бережком, а по речке белая лебедь плывет величаво. Шея гибкая, гордая, головка словно точеная. Красавица!
Вот как сделать-то надо, чтоб не просто прялка была, а лебедушка. Что же сделать мне для Марьюшки на свадьбу? Прялку новую из липы золотой. Полетят по ней крылатые райские птицы, побегут по ней фигурки лошадей. Дивный сад по ней заплещется ветвями. Сверху солнышко лучом посеребрит. Будет радоваться Марьюшка невеста, и в глазах ее улыбка заблестит.
Бабушка Акулина, как увидела прялку, заахала, головой закачала.
Ну, Егорий, такого подарка отродясь ни у одной невесты не было. Отдавать даже боязно. Того и гляди, влюбится Марьюшка в прялку-то, тебя забудет.
Как краски просохли, понес Егорий прялку на посиделки. Поставил на лавку, словно солнце в избе вспыхнуло. Девушки работу побросали, прялку обступили. «Ну, погоди, — говорят, — мы тоже своим женихам прикажем такие сделать. Они сделают, не бывать свадьбе!» Запечалились женихи, заскребли затылки. Где уж им за Егорием угнаться? Собрались даже побить его маленько. Да больно здоров, сам кого хочешь уложит. Пришлось им тоже прялки узорные резать, да красить кто как умел. Так и повелось. Просватался парень к девушке, дари прялку. По ней ведь сразу видно, сильно ли жених невесту любит или со скуки женится. Весело свадьбу сыграли. Дед Афанасий да бабушка Акулина на той свадьбе больше всех плясали. Города мастера дочечки две народились. Полетели годочки быстрыми птицами. И вот однажды слышит Егор, за забором народ хохочет. Выглянул, а там на лужайке бабы толпятся. А вдалеке какой-то мужик чужой в красной рубахе идет, приплясывает, на бусинках тренькает и покрикивает задорно.
Из далеких стран к вам купец идет, да по деревням на плечах несет. В расписных коробах, да в резных сундуках товар. Все, что душе твоей угодно, есть у Афини для народа. Ты не робей, все поскорей ко мне. Я все отбил, 8 пар лаптей я сносил до дыр. Не на быстрых конях вез в резных сундуках товар. Для детишек пряники и конфеты, а девица бусы и браслеты. Много добра есть у меня для вас.
Смеется народ, товар разглядывает. Бабы, бусы, колечки да платки расхватали. А мужики деловито сапоги примеряют. Кто за деньги товар покупает, а кто десяток яичек или грибков сушеных тащит. Все берет Афиня, для долгой дороги и луковица сгодится.
А нет ли у тебя, мил человек, кистей для мелкой работы?
Зачем тебе? Богомаз, что ли? А ну, хозяин, показывай свою работу. Может, для ярмарки чего возьму?
Привел Егорий веселого мужика в избу. Все показал. И прялки расписные, и посуду резную, и короба плетеные, и лубяные сундучки изукрашенные. А коробейник языком цокает, вещицы в руках со знанием вертит.
Да, красовито. Я такой работы отродясь не видел. Грех тебе в этакой глухомане куковать. В столицу ступай, на царя постарайся.
Да чего ж я супротив московских-то мастеров стою? Срам один.
Что прав, то правда. Есть в Москве великие искусники. Я тебя к хитрому мастеру сведу, старцу Никодиму. У самого Дионисия он учился. Бог даст, и тебя наставит.
И так он Егорию уговаривать принялся, что бабка Акулина не выдержала. Нахохлилась, как наседка на коршуна. И ну на Афиню наскакивать.
Доходились твои ножки, додумалась голова. И куда ж ты хозяина нашего сманиваешь? Аль у него дома делов нет? Никуда он не пойдет. Куда ему идти-то? Семья у него, хозяйство. Не то, что у тебя было, волки.
Отчитал его. Однако ночевать оставила. А Марьюшка за весь вечер ни слова не сказала, только грустно на Егория смотрела. Всю ночь Егорий на лавке проворочился. Видел он в церкви иконы московского письма и не раз вздыхал, что такого умения у него нет. На утро, когда парного молока с хлебом поели, встал Егорий и говорит:
«Простите меня, бабушка, Марьюшка и доченьки. Решил я в Москву идти, не в мочь мне более ложки да коробья расписывать. Чую в себе другую силу. У иконописных мастеров хочу поучиться».
Ахнули бедные бабоньки и в плач ударились. Да только плач не плач, а раз Егорий чего решил, так тому и быть. Положили ему в котомку чистую рубаху, хлеба каравай, огурцов и яичек крутых. Поклонился Егорий всем в пояс и вышел за порог. По белой пыли дорожной, через поля скошенные, жесткие, по травам голубым высоким идут, на красоту прозрачных рек любуются. Чем ближе к Москве подходят, тем больше народу на дорогах встречают. Кто продавать идет, кто покупать, а кто счастье искать. С смотрит Егор, стоит парень безбородый, сытый, веселый, а перед ним иконы разложены. Дай, думает Егор, и взгляну. Тут, откуда ни возьмись, выныривает белый как лунь старичок, маленький, сухонький, в чем душа держится? Ухватил одну икону, другую, третью, и давай парня Богомаза бронить.
Ох ты, нехрист, не очень умела я. Неужто так Христа и Божью Матерь писать можно? Ни рук, ни ног нет, только стан и голова. А глаза и рот где? Вместо них точечки натыкал. Такого живого, где встретишь, помрешь со страху.
Не нравится? Не бери. Другие возьмут.
Вот-вот, возьмут! И ликами твоими неискусными жилище свое осквернят.
Опущай их, дураков. А мы тем и живем и питаем.
Для пропитания другие ремесла людям даны, а иконописцам не каждому быть можно. А ну, складывай свои страхолюдные доски и топай отсюда.
Тут уж Богомаз разозлился, набычился, схватил старичка за седенькую бороденку и давай его туда-сюда мотать. Кровь Егорю в лицо ударила. Да разве ж можно на старого руку подымать? Тряхнул невежу, у того аж зубы клацнули.
А ну, пусти старика, а не то так тебя тресну. 3 дня в башке гудеть будет.
Вон вы как, говорились. Двое на одного.
Завопил парень. Однако товар свой сгреб в кучу и ходу. А старичок смеется, бороденку руками разглаживает.
Чуть было всю красоту мне с корнем не выдрал, дурак. Вот ведь велик телом да мал делом. Ему не иконы писать, а пни курчевать. Спасибо тебе, милок, что отбил. А ты кто таков будешь?
Из деревни я, дедушка. Егорием меня кличут.
А в Москву чего пришел? По делу? Аль по праздности?
Хочу иконописи выучиться. Старца Никодима ищу. Не слыхал про такого?
Как не слыхать? Слыхал. Лютый старик, ругательный. Сердце с перцем, душа с чесноком. Мастеровых своих в конец замордовал. Как увидит плохую работу... Как лев рявкнет, и ужас головы рвет. Истинный зверь. А кто в срок работу не исполнит, дугой согнет. Концы узлом завяжет, и концы те в воду. Ну, пойдешь к такому?
Пойду. И в аду люди живут. А вось и я вытерплю. Лишь бы делу научил.
Ну, раз так, это я и есть тот самый Никодим. Ну что уставился, как гусь на молнию? Небось, мороз по коже дерет на меня глядя. А все ж на уст намотай, парень, что я тебе про ленивых и неумелых сказывал. Таких не люблю. А будешь стараться, все секреты, какие сам знаю, передам. Не утащу сыру ямку.
Подошли к мощному и гордому, как былинный русский богатырь, Успенскому собору. Внутри храма такая тишина торжественная, высота светлая и величие, что Егория страх и трепет охватил.
Господи, да неужто красота эта человечьими руками сделана, а не ангелами небесными?
Тысячи свечей освещают стены и колонны до потолка расписанные. Иконостас золотом и красками сияет.
Сам-то чего делать умеешь?
Вижу теперь, что ничего не умею.
Твоя правда. Это только неучи думают, что все умеют. А настоящий мастер всегда печалится, что плохо делает. Я вот сам у Дионисия 10 лет краски тер, кистям не касался. К 7 годам только знаменщиком стал. Однако пойдем, пожалуй, артель ждет.
И стал Егорий работать и учиться у старого мастера Никодима. Сначала доски для икон строгал, да бела храм после работы подметал, да приглядывался, что Никодим, да другие мастера делают. Опыту набирался. А однажды задержался за работой допоздна, так что вся артель по домам разошлась. Один отец Никодим в пустом темном храме остался, а Егорий незаметно в уголке примостился. Зажег старец свечу и встал задумчиво против каменной стены. Долго глядел на нее, не отрываясь. Горячий воск всю руку ему закапал, а он и не замечает. Вдруг поднял свечу и решительно, как огненной кистью, перед стеной взмахнул, будто нарисовал что-то. Мерцает маленький огонек, скользит по стене, совершается таинство. Рождается из тьмы невидимая фреска. На одних стенах старик тихо рисует, задумчиво, на других радостно, с улыбкой. И как к самой большой стене подошел, преобразился весь. Стоит решительный такой, глаза горят, и свечой, будто молниями огненными, кого-то разит беспощадно. Так все стены старец огнем изрисовал, десятка два свечей извел. И только к концу ночи на Егория наткнулся. Испугался бедный, аж огарок выронил.
Не бойся, отец Никодим, это я тут сижу. Прости, что сразу не сказался, мешать тебе не смел.
Фу ты, окаянный! У меня ноги со страху подкосились. Ишь, притаился, сыч ночной. Неужто вот так всю ночь на каменях просидел?
Так ведь занятно было.
Ну-ну. Дождался я, видать, себе ученика на старость.
Сел под стену Никодим и сразу уснул. А Егорий снял с себя армяк и укрыл его осторожно. С той ночи взял Никодим Егория к себе жить в маленькую, одинокую избенку. Егорий часа три поспит мертвым сном, утром скочит, как ни в чем не бывало, и в церковь раньше Никодима спешит. Так что Никодиму ни разу не пришлось дугой его сгибать и концы узлом завязывать. Наоборот, хвалил частенько, разные секреты раскрывал. Стоят робко вдоль стены гладкие доски, ждут, кем же они в скорости станут. А кем они станут, знает пока только один – знаменщик Никодим. Поставили перед Никодимом большую белоснежную доску. Обмакнул он тонкую кисть в красную краску, поводил ею, примериваясь, и уверенно одной тонкой линией принялся Николу знаменить. Почему ж Николу первым? Так ведь в честь него эту церковь поставили. Настал черед златописца. Те места у икон, которые золотыми должны быть, сначала красной краской покрыли, чтоб она сквозь золото светилась. На мокрую краску тончайшие лепестки золота стали осторожно класть. Когда златописцы свою работу закончили, настало время за краски браться. А Егорий старался, отощал совсем, науку перенимая. Бывало, отец Никодим чуть не силком его из избы выталкивает. Пойди, мол, погуляй, погляди, как народ веселится.
Да нет, какое уж тут веселье, когда жена с ребятней дома горюет. Как они там, сыты ли, не обидел ли кто? Эх, и гостинца не с кем послать.
Вот апрель придет, пошлем чего-нибудь с твоим знакомцем Офений. А если к концу лета Бог даст, работу кончим, и сам домой сходишь?
Правда?
Истинная правда. А вернешься ли обратно, сынок? Я без тебя как без рук теперь. Моему-то сынку, Владимиру, 4 года назад царевы причники прямо в деревенской церкви голову саблей снесли за то, что не давал им храм грабить. Тоже иконописцем был. Да вот вместо него тебя, видать, Господь мне послал.
Как родился он, радость в дом вошла, да жена моя рано умерла. Знать призвал Господь ее в горний мир, и остался я сыночкой один. Володимир мой сынок, за окошком снег идет, спать тебя я уложу, от беды уберегу. А когда сынок стал мой подрастать, стал учить его красками писать, да ворвались к нам злые опричники, грабить храм не дал, голову сложи. Володимир мой сынок, уберечь тебя не смог. Где отец твой глупый был? Без тебя мне свет не мил.
Ну чего? Чего моргаешь? Ты вон лучше на печку моргай, устылся. На кой я тебя здесь держу, коли дров принесть не можешь?
Да так разошелся, что полночи на печи ворочался и ворчал. Сердился, видать, старик на свою одинокую жизнь, а больше на то, что сердце свое раскрыл. А в церкви уж личники за дело принялись. Самая трудная работа — лица и руки писать. Большое умение для этого требовалось. Глаз точный и рука твердая. Лики должны умом и красотой светиться. А такое написать можно, если у самого мастера душа светлая. Сколько любви и ласки должно быть в Богоматери! Сколько тревоги и сострадания ко всем людям! Кто бы ни пришел к ней, злодей или заблудший, голодный нищий, калека хворый или просто человек со своей бедой, каждый увидит в ней свою родную мать, которая все поймет, все простит, пожалеет и ободрит. А Никодим Егора в сторону отвел и достал из-под полы маленький холщовый мешочек.
Что это? Отец Никодим.
Тебе одному, как лучшему ученику, секрет раскрою. Однако клянись, что с собой в могилу тайну не возьмешь, другому мастеру передашь.
Клянусь.
Никодим мешочек развязал и на стол какие-то маленькие рыжеватые камешки высыпал.
Янтарь это, камень драгоценный. Растолки его сейчас в ступе, его лифу высыпь. От янтаря она сверкать начнет.
Егорий так и сделал. Растолок камешки и высыпал блестящий песок в олифу. Будто искры золотые в ней загорелись. Вернулись в храм. И все иконы, лежащие на столах, густо этой тайной олифой залили. Краски под блестящей олифой засверкали в 100 крат ярче, будто изнутри солнечный свет брызнул. Стоят вокруг мастера, молча на красоту любуются. 3 дня отдыху всей артели Никодим дал, чтоб своим хозяйством помогали. Егорий маялся без дела, да пошел за реку лесом подышать. Стоит Егорий, а внутри такая легкость радостная, какая только в детстве бывает. И вдруг слышит, высоко в небе будто звонкий ручей зажурчал. Выбежал на поляну и видит, летят от Москвы чередой по синему небу под облаками лебеди. Вот уж над ним тяжелыми крыльями машут, а самый последний обернулся, посмотрел на Егория и курлыкнул, как знакомому. Ах, как захотелось Егорию разбежаться, замахать сильно руками и полететь вместе с ними в родные свои дворики, где ждут его не дождутся и бабушка, и жена, и дети, и даже кот Терентий. В тот день, когда Егорий белых лебедей увидел, твердо решил уйти из Москвы домой. Но прежде стены в храме расписать надо. Нельзя дело на полпути бросать, артель и Никодима подводить. А работы всего осталось, нимбы позолотить и надписи кое-где начертать. До вечера вся артель по горячей олифе нимбы золотила. Словно сотни золотых солнышек со стен засверкали. На славу храм удался, на века. Торжественный, величавый, но не как гордый князь, к которому и подойти-то страшно, а как русская, ко всем добрая природа. И успокоит она, и каждого чему-то светлому и важному научит.
Вот и Сумерек к нам в гости пожаловал. Хочу напоследок на всю работу из-под купола глянуть.
Только Никодим наверх забрался, отворяется неслышно дверь, и проскальзывает в нее государев дьяк Евсей Деев в черной рясе. Ни слова не говоря, словно и нет здесь никого, стал быстро по-воровски все цепко оглядывать, глазками своими острыми, как шилами, росписи до кирпича прокалывать. От стенки к стенке, как пес по следу мечется, вскрикивает, крестится.
Ай, неладное творите, ай, неладное! Вот оно, гнездовье еретиковое!
Да ты что, зяк? Ты где эту крамолу здесь узрел? Протри очи-то! Видать, прибит мне ход до носов!
Вижу, вижу крамолу! Вот она, и вот она! Святые рядом с мирскими стоят, будто с равными, а те не молитву, а грязную работу перед ними творят. Не по-церковному пишете, канону.
Подскочил к столу, где кисти лежали, схватил самую большую, сунул в горшок с черной сажей и с этой кистью в поднятой руке, как с саблей, бросился к фрескам. Вот уж два шага до стены осталось, уж черной кистью на нее замахнулся.
Стой! Не смей!
И в тот же миг под куполом что-то затрещало. Вниз полетели обломки досок, а вслед за ними на каменный пол рухнул Никодим. Все произошло так быстро, что Егорий, схвативший дьяка за руку, не понял, что случилось. И только когда увидел текущую изо рта Никодима кровь и его недоуменные, беспомощные глаза, понял, какая стряслась беда.
Успел долететь-то? Цела стена?
Цела, цела, отец Никодим.
О, не тронь, сынок, здесь оставьте. Маленько мне осталось.
Да как же ты, отец Никодим?
На перила навалился. Они и оторвались. А где дьяк-то?
Видать, к митрополиту побег нашептывать.
Ну и хорошо. Не дал Господь меня на царскую плаху положить. С головой перед ним нынче предстану. А вы, мастера, по мне не скорбите. Не каждому дано в храме помереть. Простите, если кого обидел.
Понурились мастера. Рукавами слезы смахивают.
Пригнитесь-ка. Последний наказ вам дам. Если кто из вас талант свой, Богом данный, укроет и других не наставит, будет он осужден на вечную муку. А ты,
Григорий.
И вдруг вздрогнул всем телом и затих. На следующий день, после скромного отпевания, артель тихо похоронила своего старого мастера в маленьком узком гробу во дворе его последнего храма. И молча разошлись кто куда, подальше от царевой милости. Только месяц светлый на небе таять начал, как Егорий из Москвы вышел. На плечах одежонка нежаркая, кушаком подпоясанная, в руках палка от собак до разбойных людей, а за плечами котомка холщовая. В ней два сахарных петушка в белую тряпицу завернуты, для Дашутки с Анюткой и красный коник для Ванечки. Непременно сынок без него должен родиться. Тут же платок неяркий для бабушки Акулины, а в платке лежит колечко серебряное с красным, как уголек, камешком для Марьюшки. Себе же десяток кистей отца Никодима на память взял. Вот и все добро. Ах, какой простор вокруг! В Москве-то глаза все время во что-нибудь упирались. То в стены каменные, то в чистоколы острые, то в боярские спины, то в нищих коллег. А здесь, на воле, глаза аж за горизонт заглядывают. В чистом поле заночевал, а рано утром, когда роса выпала и туман от солнышка во враг уполз, от тревожного шума проснулся. Глянул, вдалеке деревня горит. Егорий со всех ног через поле на помощь. А когда первой избы добежал, понял, что не от лучины пожар полыхает, а от факелов, что в руках у всадников. Носятся они с гортанными криками на лошадях, будто дикие волки в стаде овечьем, и рубят саблями кривыми всех, кто из домов выскакивает. Вскипела у Егория кровь, метнулся дикой кошкой на спину коня, что мимо него несся, схватил на скаку вилы возле избы, одного нагнал и проткнул его насквозь.
«Эй, мужики, чего смотрите? Хватай топоры, руби их окаянных!»
Мужики увидели, какой ратник за них бьется, осмелели. И давай кто косами, кто оглоблями всадников с коней сшибать. Так разошлись, что половину перебили. А остальные стеганули коней и помчались прочь из деревни. А Егорий с двумя крестьянскими парнями в запале схватки за ними. И вдруг у самого лесочка конники бросились в рассыпную и взяли Егория с товарищами в кольцо. Тот час на них со всех сторон арканы со свистом полетели. Сдернули их с седел на землю и с гиканьем поволокли за собою по колючим кустам, по острым камням, за темный лес в плен. Верст пять протащили взмыленные кони окровавленных пленников, пока не прискакали к вражескому стойбищу. Сняли с них арканы и бросили на землю, где уже человек 70 пленных из других деревень лежало. Огляделся Егорий и ужаснулся. Черным черна степь от воинственной орды, будто саранчой земля усыпана. Весь знойный день и всю ночь пролежал посреди степи Егорий. Рубаха от крови заскорузла и краном присохла. Боль такая, что перед глазами красные круги вертятся. И рядом мужики тоже, кто зубами от боли скрежещет, а кто ругается от злости.
«Ничего, мужики, крепись, и в аду люди живут!»
Вдруг подлетает к ним на полном скаку тот вожак, что Егория в плен взял, и кричит свирепо.
«Эй, сокалы! Кто хочет служить нашему повелителю, айда со мной! А кто не хочет, тому глупая башка отрежем, и на палку сушить наденем.
Насупились мужики, молчат. Помрут, они встанут. И тут поднимается Егорий и говорит:
веди меня к своему повелителю. Я ему служить буду.
Ахнули мужики, а вожак глянул на него с презрением и увел за собой. Пришел к хану Егорий и предложил ему сделать огромный шар воздушный из бараньих шкур, чтобы поднялся хан высоко в небо и все войско свое увидел. Обрадовался хан, а Егорий с товарищами сшил единую шкуру, да из ребер коровы громадную драконью голову сотворил. Из повозки лекаря потихоньку мешочек серы вытащил. Взяли они ночью лошадей вражеских, вскочили на них сверху, шкурой накрылись. На переднюю лошадь голову драконью водрузили и с шумом и гиканьем на врагов поскакали. А Егор в голове драконьей факел серный запалил. В ужасе рассыпались по степи обезумевшие воины. Вырвались из плена мужики, попадали на землю, от духоты мокрые. А Егорий где же? Подбежали, драконью башку на землю свалили, а там Егорий, сгорбившись, сидит, руками голову обхватил. Отвели его руки от лица и ужаснулись. Все лицо у него обгорело, а глаз и вовсе не видать. «Ах, мать честная!» — крестятся мужики. «Горе-то какое!» Видать, сера в глаза пыхнула. «Как же ты теперь без глаз-то?»
«Не знаю. Езжайте по домам. Не ровен час погоня нагрянет».
Как не уговаривали его с провожатым ехать, не согласился. Ну, делать нечего. Поклонились мужики своему спасителю низко, до самой земли. Поблагодарили, а в лицо стараются не смотреть. Сердце заходится. И ускакали в разные стороны. Егорий тихонько поводья тронул, едет, сгорбившись, сам не знает куда. От нестерпимой боли стонет, в седле качается.
То не месяц по небушку плывет, не в лесу ночном соловей поет, то слепой Егор едет на гнездо на коне. Звезды свет свой льют, не печалятся, отражение в речке качается, да Егор слепой не увидит их никогда. Ты беги, мой конь, за реку гулять, не зачем со мной вместе пропадать. Я останусь здесь под кусточком смерть поджидать. Хоть бы мне в пути встретился медведь, крепкой лапою обхватил кольцом. Не зачем людей мне пугать таким вот лицом. То не месяц по небушку плывет, не в лесу ночном соловей поет, то слепой Егор едет на гнездо на коне.
Заржала тихонько лошадь и остановилась. Прислушался Егорий. Вроде река рядом течет, прохлады веет. Слез на землю, шлепнул лошадь по спине.
Ну, пошла, пошла, милая, а то и тебя звери задерут.
Упал Егор лицом в мокрую траву и затих. А в это время Марьюшка места себе не находит. Мечется по избе, как птицы в клете. Ни прясть, ни спать не может. Чует ее сердце, беда с Егорем стряслась. И тянет, тянет ее неведомая сила вон из избы. Выскочила она в ночь за ворота, а ноги прямо к реке несут. Прибежала, запыхавшись, на берег. Сердце из груди чуть не выпрыгивает. Огляделась тревожно по сторонам и видит, стоит в тумане на том берегу черная лошадь. Посмотрела она на Марьюшку и заржала тихонько. Потом головой стала кланяться, будто зовет ее. Покатилось у Марьюшки сердце. Ой, не к добру лошадь ее кличет. Сама не зная, зачем в туманную реку вошла и поплыла на тот берег. И только из воды вышла, тут и наткнулась на своего Егория. Надо же такому случиться. К родной речке лошадь его привезла. Вскрикнула Марьюшка и на колени перед мужем упала.
Кто здесь?
В ужасе отпрянула Марьюшка. Зажала обеими руками рот, чтоб не вырвался страшный крик.
Я это, я!
Брось меня, уходи. Зачем я тебе такой?
У Марьюшки все слезы в момент высохли.
Ты чего это говоришь такое? Кому ж ты еще нужен, как не мне? Ишь, чего удумал? Да мы тебя с бабушкой Акулиной к весне вылечим. Глаза бы целые остались. А красота, бог с ней. Девки меньше на тебя заглядываться будут. А я тебя такого еще больше люблю. Ну, подымайся. Давай я тебя на лошадку подсажу. Но! Трогай, милая!
Да она по-русски не понимает.
По-русски, может, и не понимает. Зато думает по-человечьи. Это ведь она тебя найти помогла.
Обняла лошадь за шею и поцеловала ее в добрую морду. Уже светать начало, когда они реку переплыли и к своим дворикам пошли. От мокрой лошади пар валит, вздрагивает всем телом от холода, а Марьюшка сбоку идет. Вода с платья ручьем льется, а она ничего не замечает. Прижалась к мужниной ноге и смотрит на него, сгорбленного. А в глазах такой свет и счастье светится, какого даже в невестах не было. Что зорька ясная, что день светел, все для Егория ночь темная, непроглядная. Уж второй месяц с сиднем на лавке за печкой сидит. Руки без дела, как крылья перебитые, на коленях лежат. Голову повесил, птицей нахохлился, молчит. Думы тяжелые, как камни ворочает. Да, ржа железо ест, а печаль сердце гложет. Тихо стало в избе, невесело. Бывало, вечером станет Марьюшка рассказывать, как она днем с дочками сено в стога метала, а из травы вдруг заяц косой выскочил и напугал их до смерти. Дашка бежать пустилась. Анька со страху присела и голову подолом накрыла. А Марьюшка в сторону отпрыгнула, да на грабли наступила. Грабли-то ее вдоль спины и приласкали. Все хохочут, а Егорий и не улыбнется. Сидит словно каменный. А Марьюшка дальше что-нибудь веселое рассказывает. Потом все не выскочит. Наревется там, но только не слышно, чтоб Егорий не знал. И вернется, как ни в чем не бывало. Однажды осенью, когда серое небо принялось слезами унылыми землю мочить, остался Егорий в избе один с Ваняткой. Народился-таки у него мальчонка, как он и ждал. Сидит Егорий по своему обыкновению на лавке, молчит. А Ванятка по полу ползает, и кота Терентия ловит, а кот никак не дается, ускользает из маленьких ручонок. Кому же охота, чтобы его за хвост таскали? Сел Вонятка посреди избы и давай реветь с горя.
Ну чего ревешь, горе луковое? Ползи ко мне. Глянь-ка, чего у меня есть?
А сам по столу рукой шарит, ложку или еще чего-нибудь вместо игрушки нащупывает. А на столе, кроме хлеба ржаного под полотенцем, и нет ничего. Отщипнул Егорий кусочек мягкого мякиша.
А погляди-ка, какой воробушек ко мне прилетел.
А сам из мякиша на ощупь птичку с коротким носиком и толстым хвостиком вылепил. Замолчал Вонятка. С сопением отцу на колени влез и глазенки на воробушка таращит.
А вот яички воробушек снес. А из яичек-то глянь, маленькие воробья-то вылупились.
И так они заигрались, что когда бабушка с внучками к обеду вернулись, воробьиная семья уже посудой и вещами обзавелась. Сбегала Анька к речке за черной глиной, а Дашка из оврага красной глины притащила. «Слепи, — говорят нам, — куклу!» И ушли все на огород. Ох, и радости было, когда все с работы домой вернулись.
Гляньте, какой козел веселый в дуду дудит.
А буроденка-то, ну вылитый дед Афанасий.
Первый раз за все время Егорий улыбнулся. Никому не сказал, как страшно устал, будто боролся с кем целый день и победил-таки. Лег на лавку и уснул мертвым сном. А чему улыбался во сне, никто об этом не знает. Всю зиму студеную Егорий с утра до ночи игрушки лепил. Вот уж и Егорьев день после сева наступил. Был такой герой, святой Георгий воин, Георгий защитник, Егорий по-простецки. В честь него и праздник назвали. Утром ушли все вместе со скотиной в поле. Даже Вонятку взяли. Остался Егорий один. Вдруг слышит, стукнула в сенях дверь. И кто-то быстро в горницу вошел.
Кто здесь? Ты, Марьюшка?
Нет, я не Марьюшка, отвечает гость. А голос незнакомый, чистый и сильный. Что же ты, хозяин, в избе сидишь, когда в поле быть должен? Побледнел Егорий.
Вот ходил я, свое добрый человек. Нечего мне в поле больше делать.
Да нет, говорит вошедший, есть у тебя там сегодня дело. Иди за мной.
Рад бы, да не могу. Слепой я. Аль не видишь? Не дойду.
Я доведу тебя, говорит гость властно. Взял за руку и повел молча за порог, потом за ворота, за околицу и привел на широкий луг. «Вот и пришли», — сказал незнакомец. Наклонился к траве, зачерпнул полные пригоршни жемчужной росы и плеснул Егорию в лицо. Отшатнулся Егорий, будто огнем холодная роса его обожгла, руками за глаза схватился. «Не бойся», — спокойно говорит человек. «Отведи руки, ну, видишь ли?» Осторожно отвел Егорий руки, и словно яркая молния перед ним вспыхнула.
«Вижу! Вижу! Вижу!»
И смеется, и плачет, и дрожит весь от волнения. Смотрит, а перед ним златокудрый юноша в сверкающих доспехах стоит и на блестящий меч опирается.
«Георгий воин, да сплю я, или чудо мне явилось? За что же свет мне подарил?»
«За то, что не сломился. Каждый в жизни через мрак и слепоту проходит, да не всякий прозревает. Вот за победу над собой я тебя и озарил. Теперь прощай. заискрился вдруг золотыми искрами все ярче, ярче и растаял. Только белое облачко полетело над лугом и пропало.
Над моей Москвой белый конь летит, серебром подков в синеве звенит, рассекает грудью могучую облака. А на нем Георгий святой сидит, он покой и мир над землей хранит и спешит туда, где зовут его, где беда. Золотые латы дал ему Дух Святой и венец победы над смертью злой. Позови его, и придет к тебе он на зов. Разгоняет тучи людских грехов, змей страстей разит боевым копьем, прикрывает наши сердца молитвы щитом. Над моей Москвой белый конь летит, серебром подков в синеве звенит, рассекает грудью могучую облака. А на нем Георгий святой сидит, он покой и мир над землей хранит и спешит туда, где зовут его, где беда.
Течет. Неделя за неделей травой растет, а год за годом, как река бежит. Много лет прошло с того чудесного дня, когда Егорий опять свет увидел. Уж Иванятка улетел из родительского гнезда, в деда пошел, колокола полюбил, и льет их теперь в Москве такие звонкие. До самых двориков слава о них докатывается. И дочки замуж повыходили за хороших парней, Егоровых учеников. Выполнил он наказ Никодима, не утаил своего таланта. Все щедро ученикам раздал. А было их у него столько, что на 3 артели хватит. Как истори повелось, все ученики у него в избе одной семьей жили. И работа, и праздники, и печали – все общее. Всему сразу учились – мастерству, опыту житейскому и щедрости сердечной. Ведь злое сердце и мастерство злым сделать может. Настал, наконец, день, когда решил Егорий написать то, о чем мечтал всю жизнь. А мечтал он написать Георгия Победоносца, того, что неустанно со злом бьется, и как бы велико оно ни было, всегда его одолевает. Вот такого Георгия и написал на большой доске. Летит бесстрашный витязь в золотых доспехах на тонконогом коне. Красный плащ на ветру полощется, в золотом щите солнце горит, а под копытами извивается пронзенный тонким копьем черный змей. Все умение, какое Егорий по золотым крупицам всю жизнь собирал, засверкало в Георгии молодой, мощной силой. Шепчет устало в седую бороду.
Ну вот, вроде не усрамился, а?
Вымыл старательно кисти, вышел из избы и побрел тихонько по опавшим листьям к лесу. И вдруг, высоко за белыми облаками, в синем небе, как тогда под Москвой, будто опять ручей зажурчал. Все ближе и ближе к нему удивительная музыка. А вот и сами певцы, белоснежные лебеди из синевы появились. Медленно-медленно, как во сне, машут над ним огромными крыльями, а сами не с места.
Куда же вы теперь, голубушки, зовете?
И чувствует, что становится все легче, легче, плавно отрывается от земли и бесшумно взмывает все выше и выше. И летит уже невидимой с земли лебедушкой, неслышно взмахивая белыми крыльями. Летит в бесконечной цепи великих и безымянных, как он, русских мастеров к бессмертию.
Над землей плывет мятный запах трав, в воздухе летит гомон птиц, и звучит росы тихий перезвон, в сердце будет он любовь. Словно кто-то тронул его лучом и стремится ввысь в ясный свет, словно в сердце льет сладостный покой этот чудо.